Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Мы продолжаем рассматривать футуристические прогнозы для нашей человеческой цивилизации. Нам сегодня помогает Андрей Александрович Коноплянник. Добрый день, Андрей Александрович.
Добрый день.
Профессор Российского государственного университета нефти и газа и специалист в нефтегазовом бизнесе. Он же советник в «Газпромэкспорте». То есть Андрей Коноплянник знает, по нашему предположению, лучше других, каким образом будет развиваться нефтегазовый бизнес в России и вообще в мире. Санкции, которые обсуждаются и действуют.
Уже вступили. 2 августа это подписал президент Трамп.
Да, то получается, что идет борьба за потребителя, то есть за Европу.
Да.
Да. А Европа в этом каким-то образом может сама участвовать? Ей-то все равно или не все равно? Европа – это некий единый организм? Или там есть тоже внутренняя конкуренция? Там есть Северное море, там есть Норвегия. Там же есть свои собственные производители газа. Есть Катар, крупнейший производитель газа. Как все это в нефтегазовом международном бизнесе рассматривается?
Ну, здесь, к сожалению, нам придется на минуточку сделать шаг в сторону из нефтегазового бизнеса, отвечая на ваш вопрос, едина ли и неделима ли, да, Европа, или она неоднородна?
Как потребитель.
Как потребитель именно. Или она неоднородна. Вот здесь мы тогда должны будем уйти в образование Европейского Союза, где случилась та метаморфоза, которая очень часто, довольно цинично иногда, или, так сказать, довольно прямолинейно разделяет, да, взаимоотношения между мужчиной и женщиной до свадьбы и после свадьбы, да? Несколько меняется уважительный характер, да? Отношения супругов друг к другу иногда после букетно-конфетного периода. Вот пока, соответственно, у тех стран, которые были странами-членами Совета экономической взаимопомощи, странами-членами СЭВ, был конфетно-бункетный период с Европейским Союзом, когда в конце 80-х годов они четко сказали, что они хотят не быть больше кооперации с Советским Союзом, а хотят войти, соответственно, в состав Европейского Союза, у них был очень длинный подготовительный период с конца 80-х до 2004 года, когда первые 10 стран стали членами ЕС. И формировалось в этих странах ожидание, и формировалось это ожидание через европейские институты, через различные программы помощи, подготовки этих новых государств к тому, чтобы жить в Европейском Союзе. Формировалось ожидание, что они будут равными среди равных. А когда они вступили в Европейский Союз, оказалось, что места среди равных им нет. И они там оказались странами-изгоями, странами второго сорта. Это было хорошо видно на примере Германии, когда объединились две Германии. И какая здесь связка с нефтегазовым бизнесом? Когда страны, вот эти новые страны, члены СЭФ, почувствовали себя таким образом ущемленными, они-то рассчитывали, что тут же на них прольются, соответственно, поток финансирования для того, чтобы выровнять их уровень экономического развития с уровнем экономического развития в основных, соответственно, странах, типа там Германия, Франция, Италия и так далее. Этого не произошло. И этот разрыв сохранился, и они стали, соответственно, восприниматься в Европейском Союзе, ну, как поставщик дешевой рабочей силы, такое понятие, как польских сантехник, оно стало широко распространенным, соответственно, в Европе. Или, соответственно, как рынок сбыта туда товаров, которые, как показывают сейчас многие расследования, зачастую, так сказать, оказываются товарами тоже второго сорта. И тогда, для того, чтобы, соответственно, найти ответы на эти вопросы, они зачастую стали обращаться через уже инструменты НАТО к заокеанскому старшему товарищу за тем, чтобы обратить на себя внимание и получить некие финансовые потоки, которые не получают из Брюсселя, через размещение военных баз. Что для этого было нужно? Для этого было нужно сказать, что вот есть, соответственно, агрессор с Востока, но есть агрессор военный. А очень хорошо было использовать карту, что он еще и экономический агрессор, что «Газпром» — это энергетическое оружие Кремля, дискриминационные цены, цены неправильные. А почему цены неправильные? Если у вас нет конкуренции на этом рынке, на каком-то, то тогда вы поставляете газ по контрактным формулам, где цена привязана к стоимости замещающих энергоресурсов. Если до начала 2014 года цены на нефть были на очень высоком уровне, суверенное право страны-экспортера в соответствии с законодательством международным, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, как сейчас помню, номер 1803 от там 1962 года, получать максимальную монетизируемую ресурсную ренту. То есть при экспорте вы имеете право поставлять, соответственно, по той цене, которая является ценой не выше цены замещающего энергоресурса. Замещающим энергоресурсом для газа были нефтепродукты. Но это была довольно дорогая, соответственно, цена, и поэтому страны там, Польша, страны Прибалтики, которые не имели альтернативных источников поставки, рассматривали поставки газа как попытку, соответственно, там, дискриминировать их, разорить и так далее. А вот теперь ключевой вопрос. А почему у них не было альтернативной инфраструктуры? Если мы говорим, что в законодательстве Европейского Союза существуют правила, что каждая страна Европейского Союза должна иметь минимум 3 источника поставок, и это, соответственно, где-то правила там середины там, 2000-х годов действуют, то Европейский Союз не вкладывал деньги в развитие диверсифицированной инфраструктуры поставок энергоресурсов из других источников, нежели те, которые исторически сложились в 60-х годов. Потому что в 60-х годов все энергоснабжение Европы, будь то восточное, будь то центральное, шло с востока на запад из Советского Союза в Европу. То есть, получается, ребята сами виноваты, но пытаются крайним сделать, соответственно, Россию или «Газпром». И тогда, соответственно, отсюда возникает очень хорошая возможность для США говорить очень хорошо. Помимо военных баз, мы вам дадим еще наш жиженый природный газ. Американцы для этого заработают, потому что «America first», «Америка превыше всего», один из двух лозунгов Трампа, и энергетическое доминирование Соединенных Штатов Америки на мировой карте на основе их сланцевой революции. Но когда при этом цинично 257-й, по-моему, пункт, 57-я статья вот этого закона о санкциях от 2 августа, которая заглавлена «Поддержка там обеспечения энергетической безопасности Украины», 10-м параграфом, цитирую, потому что очень хорошо это помню, да, дословно написано: «Наращивание экспорта американских энергоресурсов нужно для того, чтобы, во-первых, создавать новые рабочие места в Соединенных Штатах Америки, да, наращивать производство, а потом уже там поддерживать и так далее, и так далее». То есть здесь в очередной раз «America first», «Америка превыше всего», энергетическое доминирование американское превыше всего – это главная цель. Страны Восточной Европы используются не более чем инструмент для того, чтобы расширить конкурентную нишу административными путями для американского СПГ, для этого создать препоны административные же для российского газа.
Так, по крайней мере, все честно, открыто и прозрачно. То есть все карты на столе.
Да, просто политика
начинается... Европа – это какой-то такой монстр, который технологически впереди всей планеты. Почти что, но при этом он не имеет никакого влияния на решение, откуда ему покупать газ. Вот в этой конструкции, которую я сейчас услышал, что есть «Газпром», который десятилетиями поставлял газ. Появились хитрые и технологически более продвинутые американцы, которые предлагают свой сжиженный газ. И угу. для того, чтобы убрать конкурента, придумывают систему санкций. Угу. Для того, чтобы просто
да.
отключить.
Да.
И все так просто. И европейцам-то все равно, откуда получать газ?
Европейцам должно быть, по идее, все равно, откуда
Тем более,
получать
что...
газ.
У них записано в карте, что должно быть три источника.
Значит, европейцам должно быть все равно, откуда получать газ, если
даже
это устойчиво...
Катар есть,
нет,
Северное
если
море.
Если это устойчивые и надежные поставки, и если они самые дешевые. Но при этом следует понимать, что то, чего хотят европейцы, не обязательно будут этого хотеть производители. И сегодняшняя ситуация с Европой показывает, что их поставки на этот рынок жиженного природного газа, на европейский рынок, не являются интересными для производителя СПГ. Почему? Европа построила очень много приемных терминалов по жиженному природному газу. И они нам с гордостью говорили несколько раз, что, ребята, у нас такие, соответственно, мощности, которые сейчас используются примерно на четверть.
А где они? Это Голландия, Польша?
Ну, это по всему северо-западу, начиная, соответственно, там Великобритания, Голландия, Бельгия, Франция, особенно много в Испании, Южное Средиземноморье. То есть это по всему, соответственно, побережью, по всей, соответственно, Европе, кончая, там, сказать, Турцией. И они нам говорят...
Нам это «Газпрому».
Нам это, ну, мне, так сказать, «Газпрому», России, нам, когда мы ведем там с ними консультации в рамках вот консультативного совета по газу. То есть это тезис, который они заявляют. Да, у нас построено столько мощностей СПГ, что вот неиспользуемые мощности, они примерно соответствуют, а может быть даже превышают годовой объем российского экспорта. То есть мы легко можем переключиться и это с российского экспорта на поставки СПГ, и это используется как, ну, как бы инструмент, так сказать, давления на Россию. На что я им говорю очень простую вещь. И не только я, так, но и мои коллеги. Ребят, если вы такие привлекательные, и у вас только много мощностей построено, то почему они используются только на одну четверть? Во-первых, это означает, что есть другие более привлекательные рынки, куда идет СПГ. Не к вам, а в Латинскую Америку. Американский СПГ в первую очередь пошел не в Европу, а пошел в Латинскую Америку.
В Японию.
В Азию. Это первое. И второе. То, что не используются эти мощности, но при этом нарастают закупки российского трубопроводного газа, это означает, что «Газпром», а я сейчас уже говорю конкретно о «Газпроме», поскольку он является монопольным экспортером российского газа по нашему законодательству. «Газпром», значит, предлагает конкурентоспособную цену и конкурентный механизм ценообразования, который способен эту цену поддерживать. То есть пусть у нас, соответственно, так называемая гибридная формула ценообразования, в которой есть и нефтепродуктовые компоненты, привязка к спотовому рынку, но это значит, что если, соответственно, у нас цена каким-то образом вдруг не устраивает потребителя, мы можем в ходе переговоров, неважно, через арбитраж, до арбитража, урегулировать этот ценовой спор таким образом, что пусть даже постфактум мы достигнем равновесного, устраивающего обе стороны положения, и эта ситуация сохраняется. Рекордные закупки, соответственно, российского газа в нынешнем году. То есть это означает, что для СПГ из других источников привлекательны другие рынки, а европейский рынок, который мы как пуповиной связаны стационарной, капиталоемкой, трансграничной инфраструктурой, поставки «Газпрома» привлекательны для Европы, потому что мы даем привлекательную ценовую формулу и уровень цены.
А что за фраза прозвучала? Рекордные поставки газа в этом году, в этом 2017?
Вот в этом 2017 году, да, у нас, значит, рекордные поставки газа, идет увеличение поставок газа, и мы, так сказать...
Рекордные на каком хронологическом?
Ну, скажем, за последние, после 2009 года. У нас, начиная с 2009 года, когда произошло снижение поставок газа в Европу в силу, значит, во-первых, был кризис мировой 8-9 года, там, связанный с событиями, там, на американском рынке недвижимости, на рынке нефти и так далее, и ряд других экономических, соответственно, событий, они привели к тому, что в результате кризиса уменьшился спрос на газ в Европе. Но дальше сработали эффекты домино, так называемой американской сланцевой революции. Где-то после 2007 года резко выросла добыча сланцевого газа в Соединенных Штатах Америки. В силу этого резко сократился спрос на импортный газ, и в силу этого поставки сжиженного природного газа из Катара, основного поставщика в Штаты, которые были законтрактованы на долгое время вперед на поставки в Штатах, были переадресованы, перенаправлены в Атлантическом этом бассейне Соединенных Штатов Америки на Европу. Что произошло? С одной стороны, сокращается спрос, ну, замедление роста спроса. С другой стороны, резко увеличивается предложение. На рынке создался физический избыток предложения.
Это 2009
год, да. Так. В силу этого резко упали цены разовых сделок. Разрыв между ценами разовых сделок и ценным контрактом, контрактные цены с нефтяной индексацией, цены на нефть держались на высоком уровне, примерно был двукратный. И это привело, соответственно, к тому, что те компании, которые быстрее реагировали на изменения конъюнктуры, они свою рыночную нишу расширяли. А те компании, которые медленнее реагировали, среди них был «Газпром», свою рыночную нишу теряли. И мы потеряли несколько процентных пунктов своей рыночной ниши в период там где-то с 9 там, по 12 год. И потом постепенно стали ее снова наращивать, что означает, что мы приспособились к этой ситуации и стали адекватно реагировать на изменения ситуации, реагировать быстро, реагировать таким образом, что это к обоюдному интересу и производителя, и потребителя. То есть мы снова вернули свою рыночную нишу на долю там третьей, примерно одной, которую мы держали вот до событий 2009 года.
Профессор Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина Андрей Коноплянник, специалист по нефти и газовому бизнесу. Так технологии, сопоставимые с производством сжиженного газа, сланцевого газа, они же развиваются постоянно. Может ли случиться так, что через 10 лет цена того самого пресловутого сжиженного газа будет в разы ниже трубопроводного и обычного газа сибирского, который сам по себе где-то там в болотах?
Я понял вопрос. Значит, ну, во-первых, давайте говорить о том, что не надо связывать жестко жиженый природный газ только со сланцевым газом. Жиженый природный газ вы можете производить из любого, соответственно, газа. Это может быть сланцевый газ, это может быть природный газ. Жиженый газ австралийский, это метан угольных пластов.
Хорошо, технологии производства газа, они развиваются каким-то образом?
Развиваются, безусловно, соответственно, все технологии. Это и есть суть научно-технического прогресса. Если мы говорим о добыче, о производстве, развивается, соответственно, все. Но следует понимать следующую вещь, что есть принципиальная разница между технологиями добычи и инвестиционным циклом в добыче газа традиционного и технологиями добычи и инвестиционным циклом газа сланцевого. Потому что традиционный газ, где вы используете
По срокам это сколько?
Ну, если инвестиционный цикл в традиционном газе много длиннее, это 15-20 лет.
Да.
Когда вот у вас работает скважина, дает которая нормальные притоки на традиционном газе, да, в силу того, что пористость, проницаемость пластов там гораздо выше по определению. 15-20 лет. Сланцевый газ. Вы через 2 года, у вас дебит падает на 90%. У вас очень короткий жизненный цикл и инвестиционный цикл. Это плохо. Почему? Потому что вы все время должны бурить. Добыча сланцевого газа или сланцевой нефти, это очень похоже на машиностроительный конвейер. То есть вы все время, соответственно, разбуриваете эти новые пласты, причем вы здесь обязаны бурить, именно для этого нужны те достижения этих прогресса, которые вот появились на рубеже, соответственно, веков. Это на базе трехмерной сейсмики, когда вы видите в трех измерениях структуру ваших пластов, горизонтальное бурение, вы когда проходите через продуктивные пласты, и множественный гидроразрыв пласта, когда вы, соответственно, создаете там микропоры, микротрещины, увеличивают эти самые притоки. Но вы, соответственно, таким образом, у вас очень короткий, соответственно, инвестиционный цикл получается. Это большая очень инвестиционная нагрузка, вы должны все время бурить, все время должны инвестировать, да, в этот процесс. Но это дает вам возможность усовершенствовать ваши технологии, что называется, в режиме реального времени. Если вы бурите новые скважины с темпом, там, условно говоря, раз, два, там, в три года, а не раз в 15 лет, как в традиционном газе, значит, вы можете резко снижать издержки, аккумулируя вот эти достижения в режиме реального времени. В силу этого издержки по добыче сланцевого газа снижаются гораздо сильнее из-за технологических усовершенствований, чем это происходит в газе традиционно.
Когда прогресс в технологиях добычи нефти и газа перестанет вообще интересовать человечество? Когда человечество сможет перейти на солнечные батареи и забыть о нефти и газе вообще?
Я, наверное, отношусь к категории скептиков, но не потому, что я занимаюсь энергетическим бизнесом, а я, значит, инженер-экономист энергетического второго поколения, не потому, что я занимаюсь нефтью и газом, а этим я занимаюсь первого поколения, в силу того, что мне кажется, ну, скажем так, я марксист, то есть я считаю, что технические предпосылки, технологические предпосылки, да, вот есть некоторые байсные вещи, которые первичны, а все остальное, соответственно, это уже настройка, это фундамент. Вот байсные вещи для меня заключаются в следующем. И я к этому пришел в ходе своей, значит, профессиональной деятельности, а я, в общем-то, в этом бизнесе там с середины 70-х годов, а к тому, что новые формы контрактных отношений, новые механизмы ценообразования, новые структуры и новые энергоресурсы. Вот конкуренция между всеми этими характеристиками энергетического бизнеса происходит таким образом, что новое приходит не вместо старого, а новое приходит и сосуществует вместе со старым, и происходит просто перераспределение рыночных ниш. Поэтому мое убеждение в том, что нефть и газ не уйдут из энергобаланса, они не умрут, они не будут быть вытеснены. Просто их ниша, она будет оптимизирована на другом уровне. То есть будет оптимальная ниша, но на уровне меньшем, чем она есть сегодня. Почему? Потому что более широкую нишу займут возобновляемые источники энергии. Причем не только те, которые сегодня понимаются под этим, в первую очередь солнце и ветер, но и другие источники. Например, там приливные электростанции, геотермальная энергия, там сухая, там и мокрая.
Термоядерная.
Вы знаете, какая штука? Значит, в термояд я вот отношусь немножко скептически к термояду. Потому что, когда я был студентом, а я поступил в институт в 70-м году, значит, тогда уже доминировала такая точка зрения в энергетических кругах, что вот сейчас мы через несколько лет разберемся с термоядерной энергией, она решит нам все проблемы. То есть поиск ответа на решение проблемы энергетического голода, энергетической достаточности, там, называйте как хотите, да, искалось в том, что вот найдем золотой ключик, одно вот это золотое звено. И этим золотым звеном считалось будет термояд. Я в это не верю. Я не верю в то...
А тогда в молодости верил?
Не знаю, не могу сейчас сказать. Я склонен предположить следующее, что человек все-таки с возрастом, он не только взрослеет, но и умнеет. Вот я поэтому не знаю, верил ли я в это в молодости или нет. Может быть, я над этим просто не задумывался.
По воспоминаниям, все читали Стругацких и прочих Станиславов Лемов и Рэя Брэдбери. Все хотели до независимости от внешних источников энергии.
Ну, дело в том, что когда я начал вот в это дело погружаться, значит, для меня независимость от источников энергии, она опиралась на два таких, ну, факта истории или два эпизода в истории, которые, с моей точки зрения, были разные. Первое – это американская программа энергетической независимости 1977 года, которую, значит, объявил сначала Никсон в 1974 году, а потом, ну, поскольку был импичмент, он отдал свою, значит, должность, и она уже вступила в действие под именем программы «Энергонезависимость Картера». Эта программа, которая, собственно, поразила начало американской сланцевой революции, началась с того, что США попытались найти те источники, которые могут сделать их самодостаточными, самообеспеченными, то есть свои собственные энергоресурсы, потому что страна-то огромная, страна большая, и поэтому началось с государственного финансирования, фундаментальных неокр по разным направлениям, которые выстрелили потом через сланцевую революцию только через 30 лет. Американцы, англичане намного раньше проблему энергетического потенциального голода решили по-другому. Это диверсификация. Диверсификация, причем из множества источников, и не обязательно тех, которые находятся на вашей территории, но нужно просто обеспечить над ними контроль. Отсюда концессионная политика на Ближнем и Среднем Востоке. Началось все с того, что вот когда Черчилль известную свою бросил фразу в 2011 году, будучи министром военно-морского флота, что, значит, самообеспеченность нефти заключается в диверсификации, чтобы выиграть гонку вооружений с немецким флотом. Именно в силу этого открыли, соответственно, перспективные площади на Ближнем и Среднем Востоке, и поэтому отсюда пошла концессионная политика за пределы страны, концессии в Персии, концессии там в Юго-Восточной Азии, то есть иметь множественные источники поставок для того, чтобы если нарушатся поставки из какого-то одного, из других можно было поставлять.
Это англичане против американцев.
Англичане против Америки. То есть это две разные концепции, которые обе сегодня имеют право на существование. Советский Союз избирал концепцию опоры на собственные силы, что де-факто есть основа американской концепции. Но дальше американская концепция сегодня – это основа американского энергетического доминирования. Мы попытались высказать эту точку зрения в 2007 году, когда, с моей точки зрения, была не близкая мне идея выброшена, причем на достаточно высоком уровне, Российская Федерация как энергетическая сверхдержава. Мне кажется, не в этом наша задача. Нам не нужно доминировать на рынке, нам нужно найти просто оптимальные свои ниши, конкурентные ниши на внешних рынках и, главное, обеспечить потребности внутреннего рынка, потому что наш внутренний рынок сегодня не покрывает полностью потребности на внутреннем рынке, не покрываются полностью. Ну, условно говоря, 230 километров от Москвы в Тверской области, можно даже найти и поближе места, я вижу, что там у людей есть проблемы, там люди отапливаются до сих пор дровами во многих местах. Поэтому это реальная проблема, уровень газификации у нас 67%, но страна наша, поскольку очень протяженная, то я понимаю, что тянуть сети всем потребителям, это совершенно другая задача, нежели делать это в Европе. В Европе, которая маленькая, где проживание компактное, это обходится намного дешевле. У нас это обходится намного дороже. Поэтому нам нужно говорить не о том, чтобы доминировать как сверхдержава в мире энергетическая, а чтобы в первую очередь можно было находить оптимальные формы энергоснабжения своего населения. И вот здесь вот техпрогресс, вот здесь вот различные спектры источников энергии. Где-то это удобно делать на дизеле. У нас стоит, соответственно, отопительная система, построенная на дизеле. Где-то там в 5 километрах от нас, где есть, соответственно, газ, это, соответственно, сетевой газ. Кто-то будет ставить ветряки, кто-то будет ставить солнечные батареи. То есть эффективная комбинация этих энергоисточников, она проблему решает. Поэтому, с моей точки зрения, здесь ответ не или-или, а ответ по принципу и-и. И вот это относится к нефти и газу. Нефть и газ не умрут, они останутся, и не только в нефтехимии как сырье, они останутся в тех сферах, где они являются эффективными. Газ будет отчасти вытеснять, скажем, жидкое топливо в котельно-печном топливе, то есть не только электромобиль придет на смену, но и автомобили, которые двигаются и на сухом газе, соответственно, и на компримированном газе, на сжатом, то есть, да, и на сжиженном газе. То есть здесь будет взаимопроникновение разных технологий, что сохранит, соответственно, место нефти и газа, дефицита их физического не будет.
Ну да, железный конь пришел на смену крестьянской лошадке, а когда железный конь будет заменен, а по срокам, кстати говоря, вот Андрей Александрович Коноплянник, что думает профессор? По срокам, когда дефицит энергогазоснабжения в Российской Федерации будет полностью преодолен, когда не будет дефицита, когда все будет газифицировано, электрифицировано и доступно для населения в любой точке страны.
Поскольку я не футурист, я прагматик, я понимаю, что эта задача технологически и экономически, она длительная.
И неразрешима вообще.
Нет, она разрешима. Ну, я сильно рассчитываю, соответственно, что в рамках, соответственно, жизни своего поколения я буду видеть вот это вот движение, да, в направлении удовлетворения потребностей. Только я понимаю, что потребности, наверное, будут теперь удовлетворяться, наверное, несколько по-другому. Потому что мне кажется, что если будет дан толчок, и это зависит не от развития энергетики.
Я приведу пример телефонизация. Телефонизация случилась, стопроцентная.
Вот я хочу как раз к этому привести. Надо понимать, что не на пути традиционного энергоснабжения будет найден ответ на вопрос, когда будет покрыт дефицит. Поэтому я исхожу из того, что на территории нашей страны, в городах, эта проблема, она решена. Значит, где нужно решить проблему? В сельской местности, в первую очередь. Небольшие провинциальные города, совсем те небольшие, которые не имеют...
Условия. Либо всех выселить оттуда в большие города... И обезлюдить.
Я в этот подход не верю. Наоборот, я понимаю, что будет усиливаться дрейф людей из городов в сельскую местность. А там ответ – только децентрализованное энергоснабжение, только на базе, соответственно, новых технологий. Что такое новые технологии? Мы же понимаем, что мы выделяем во время нашей жизнедеятельности такое количество энергии внутри замкнутых пространств. Все наши энергоприборы, они же выделяют тепло. Хорошая изоляция, хорошее генерирование этой энергии, конверсия, соответственно, ее утепление, да, чтобы мы не отапливали окружающую среду, это, возможно, гораздо более эффективное решение проблемы дефицита, потому что проблема энергодефицита – это не в дефиците поставляемой энергии, да? Это количество, соответственно, той полезной работы или той полезной энергии, которая подводится к, там, с учетом всех потерь и так далее и тому подобное.
Ну да,
а у нас потери огромные, поэтому вот если концентрация будет на этом, и инвестиционной деятельности, и политики партии и правительства, если будут созданы стимулы для мелких и средних интеллектуальных, так сказать, производств, если будем стремиться извлекать не ресурсную ренту, а технологическую ренту, вот это даст множественный набор возможностей для людей решать индивидуально проблемы своего энергообеспечения, ставить индивидуальный ветряк, ставить индивидуальную солнечную энергию, солнечную батарею и, возможно, даже продавать электроэнергию в систему. То есть мы должны поменять ментальность, и вот сменив ментальность, я отношусь к категории оптимистов. Мы эту проблему решим.
Ментальность меняется в течение жизни одного поколения неоднократно, как наблюдение нашего даже поколения показывает, что в течение жизни поколения людей, которым сейчас 50-60 лет, может быть изменено кардинально. Вот такие профессора преподают в РГУ нефти и газа имени Губкина. Это был Андрей Коноплянник, профессор и специалист по международному нефтегазовому бизнесу, за которым мы продолжаем наблюдать на нашей неизвестной планете. Меня зовут Андрей Мартынов. Через неделю продолжим.
первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать на неизвестную планету. Здесь все по-другому.